Биограф Толстого, его внук, пишет: «Реальный образ Льва Толстого бесконечно далек от лубочной картинки, изображающей смиренного старца с длинной белой бородой». Архимандрит Агапит в жизнеописании оптинского старца Амвросия рассказывает о Толстом в Оптине. «Пришел он в Оптину пешком, в крестьянской одежде, в лаптях и с котомкой за плечами. Скоро, впрочем, открылось его графское достоинство. Пришел он купить что-то в монастырскую лавку и начал при всех раскрывать свое туго набитое деньгами портмоне. И потому скоро узнали, кто он таков». Горький рассказывает в воспоминаниях о почитателях Толстого, которые, обманувшись его демократическим обликом, попробовали было обратиться к нему с речью в простонародном духе. «И вдруг, — пишет Горький, — из-под мужицкой бороды, из-под демократической мятой блузы поднимается старый русский барин, великолепный аристократ. Тогда у людей прямодушных, образованных и прочих сразу синеют носы от нестерпимого холода». А ведь это было в последние годы жизни Толстого, когда он уже в течение многих лет утверждал, что нет другого идеала, кроме простой мужицкой жизни, и проповедовал опрощение во всем. Надо сказать, что только легкомысленный читатель произведений Льва Толстого способен наивно доверять Толстому. Толстому, который и в жизни, и в творчестве был величайшим лицемером. Достаточно вспомнить, что Толстой, замысливший создать новую религию, фактически в это же самое время проигрывает родовое имение в Ясной Поляне. Запись в дневнике Толстого от 28 января 1855 года. «Два дня и две ночи играл в штос. Результат понятный. Проигрыш всего Яснополянского дома». Нынешняя Ясная Поляна, куда стекаются толстовцы, была выстроена позднее, в 30 верстах в стороне от действительного родового имения. Даже в этом ложь бесконечно любящего свое родовое гнездо Толстого. До Толстого никто не сомневался, что евангельские заповеди относятся прежде всего к жизни людей, начертаны для них как идеал, имеют силу нравственного закона. Толстой подверг все это коренному пересмотру. «Как можно любить ближнего, как самого себя, когда в меня вложены ни на мгновение не покидающие меня любовь к себе, и очень часто столь же постоянная ненависть к другим? Требования терпения и самоотвержения противны человеческой природе». Увы, Толстой остался служителем этой инфернальной злобы, овладевшей им. Лицемерие слов о любви и о справедливости разоблачало сама жизнь этого человека. Между прочим, характерен эпизод последнего периода жизни Толстого. Во время трудной болезни толстовец Абрикосов подошел к постели страждущего, чтобы поправить подушку, и услышал: «Нехорошо мне». Абрикосов спросил: «А духовно хорошо?» Толстой ответил: «Духовно очень хорошо. Я пришел духовно до такого состояния, что дальше идти некуда». За несколько минут до этого, передает Абрикосов, Лев Николаевич рассказывал случай из своего детства, как дети, найдя золотую монету, решили купить Пелагее Никитичне курительницу. Тут Лев Николаевич не выдержал и начал смеяться и плакать. Он объяснял, продолжает Абрикосов, что это была за курительница, и просто надрывался и весь трясся от смеха. Мне даже страшно было за него. И такой человек называет состояние своей души высочайшим и духовным. И такого человека его последователи, как, например, Бирюков, именовали центром духовной жизни человечества. или, как толстовец Дунаев, величайшим человеком всех времен и народов. Какое жалкое убожество мудрецов века сего! Воистину исполняется на таковых приговор древнего пророка. Горе тем, которые зло называют добром и добро злом. Тьму почитают светом и свет тьмою. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою. Пришло время несколько подробно остановиться на религиозных воззрениях Льва Толстого. Толстой художник, Толстой моралист – все эти словесные формулы не представляют чего-либо нового. Нас интересует Толстой – основатель новой религии. Вот что определяет смысл жизни этого человека. Какую же религию стремился создать Лев Толстой? В дневнике Толстого есть запись от 5 марта 1855 года. Прочтем ее. «Разговор о божестве и вере навел меня, — пишет Толстой, — на великую, громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта – основание новой религии, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущего блаженства, но дающей блаженство на земле». Спустя 3 года, 13 октября 1860 года, Толстой заносит в дневник: «Пришла мне мысль написать материалистическое Евангелие. Жизнь Христа – материалиста». В 13 главе своей исповеди Толстой пишет: «Я был крещен и воспитан в православной вере. Меня даже учили ей с детства и во все время моего отрочества и юности. Но когда в 18 лет я вышел со 2-го курса университета, я не верил уже ни во что». В этом нет ничего удивительного. В Священном Писании сказано: «В злохудожную душу не внидет премудрость, и в теле, повинном греху, благодать не привитает». То есть душа, возлюбившая порок, омраченная страстями, не может быть вместилищем благодати. Эта божественная благодать не вселится в тело, очерненное грехами. Было бы более чем странно, если бы Лев Толстой, хотя формально и крещенный во младенчестве, но воспитанный совершенно не по-христиански, вдруг искренне и глубоко верил в Бога. В студенческие годы в Казани Толстой провел в развратной жизни. Свой дневник за 1847 год он начинает сообщением о том, что попал в больницу. Первые любовные похождения Толстого окончились венерической болезнью. Надо ли удивляться тому, зная воспитание Льва Толстого? Он пишет: «Тетушка моя, чистейшее существо, всегда говорила мне, что она ничего не желала бы так для меня, как того, чтобы я имел связь с замужней женщиной.